Мир вам, братья и сестры. Слава Господу, что сегодня Бог продолжает свое исцеление. Исцеление сокрушенных сердцем, исцеление физическое. Тех, кто искренне верит, доверяет Ему во всем. Я призываю, чтобы мы сосредоточились в заключении собрания на конкретном тексте Писания и порассуждали немного об этом. Господи, что Ты хочешь сказать нам сегодня? Так, послание к Ефесянам, или Ефесянам, 6 глава, с 10 по 17 стих. Послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 17 стих. «Наконец, братья мои, сестры, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы смогли или могли противостоять день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». В частности, когда мы читаем послание к Ефесянам, мы можем быть свидетелями нескольких изображений народа Божьего, например, как семья, например, как храм, например, как собрание. Но вот последнее изображение в данном отрывке текста, 6 глава, это воины Христовы. Знаете, когда вот я сижу так иногда на собрании, наблюдаю за собой прежде всего, за своим собственным состоянием сердца, за моей реакцией на то или иное, что происходит, смотрю, оно греховное или смиренное, наблюдаю за кем-то из вас, вот, ну так работает аналитический ум. Вот, и смотрю, у кого-то более сокрушенное состояние, у кого-то менее сокрушенное, у кого-то такое радостное состояние. Я думаю, можем ли мы все в вот данный момент, независимо от обстоятельств нашей жизни, испытывать себя смелыми воинами Христовыми или нет? Или, может быть, какое-то другое состояние сопровождает нас подавленности, апатическое состояние, депрессии и так далее, и сатана очень тогда атакует наш мозг. Итак, Павел пишет в данном отрывке, что наша брань, она духовная, она не плотская, она на разрушение всяких твердынь. И наша брань – это состязание не против личности с телами, но против духов злобы поднебесной, против тех правителей, которые господствуют в определенных областях, особенно там, где язычество, там, где противостояние Евангелию, там, где есть неразрушенные определенные твердыни, связанные с колдовством и так далее, против тех, которые находятся в Поднебесье, то есть то небо, которое мы видим. Речь идет в данном тексте о царстве с высокоорганизованной системой. И вот мы читаем, что апостол Павел призывает к войне, к определенной брани. Брань – это интенсивная война, это конфликт двух царств. Это когда эта брань или война без передышки, без перемирия. Потому что мы наблюдаем, как только мы начинаем расслабляться. Тут же атакует сатана, и мы впадаем в подавленное состояние и просим Господи что-то сделать с нашим состоянием. Но тогда возникает вопрос. Каков шанс нас, как искупленных людей, на победу? Я сейчас не говорю просто о какой-то глобальной победе. Я говорю сейчас о победе над личными искушениями, которые так часто преследуют нас, и мы начинаем удивляться, как некогда мы вот что-то могли делать для Господа, а теперь не можем делать. Для понимания нашей надежды на победу нужно просто вспомнить несколько текстов Писания. И прежде всего понимать, что сделал для нас наш Спаситель Иисус Христос. Послание к Колоссянам, 2 глава, с 13 стиха по 15. Послание к Колоссянам, 2 глава, с 3 стиха по 15, Павел описывает. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его из среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей властно, подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Итак, что Павел пытается сообщить нас? Что мы, которые ожили вместе со Христом, мы оправданы благодати Божией. Наши имена записаны в книге жизни – это самая глубокая вера. И вот дальше написано: «Истребив учение, осуждающее нас со стороны клеветника, братьев, дьявола, и взял от среды, Иисус взял от среды нас и от среды это учение пригвоздил ко кресту». Дальше написано, что отнял силы у начальствующих и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Святые мои, это великий свершившийся факт. Это победа Иисуса Христа. Это всецело и навсегда. Мы должны это усвоить. И Он сделал своей смертью на Голгофском кресте. Чтобы оценить как бы действие Божие, мы, как верующие люди, должны знать, каким образом сатана использует главное оружие против верующих людей, чтобы поколебать устои нашей веры. В Откровении 12 глава 10 стих мы читаем: «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, сила и царство Бога нашего и власть Иисуса Христа, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Кто клеветник братьев? Дьявол. День и ночь клевещет. Когда мы бодрствуем, когда мы спим, клевечет. Он неожиданно какое-то чувство вины, ложное чувство вины, впрыскивает наше сознание, чтобы подавить всякую радость, которую имеем мы во Христе Иисусе. Потому что чувство вины – это ключ к поражению. А праведность – это ключ к нашей победе, победе Господа Иисуса Христа. Поэтому мы узнаем через Священное Писание, что главное оружие дьявола, то есть обвинение против святых, оно отнято. И здесь иногда через, может быть, какое-то маловерие атаки дьявола настигает нас и как-то поражает. Мы уже прочитали о победе Христовой, послание к Колоссянам, вот 15 стих я хотел повторить. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Обратите внимание на это слово «восторжествовав». Торжество – это не завоевание победы, а торжество – это празднование победы, уже достигнутой Иисусом Христом. Мы вместе с Ним празднуем эту победу. Это демонстрация уже победы, которая была однажды одержана Иисусом Христом на Голгофском кресте, и Он продемонстрировал эту победу над всем сатанинским царством. Но в целях Божьих было то, чтобы мы именно демонстрировали эту победу. Но вы скажете: дьявол еще силен. Очень часто даже святые падают под его ударами. Мы должны помнить, что война прошла, но дьявол ведет партизанскую войну. Силы еще врага огрызаются, потому что чувствуют их близкую кончину. Но и некоторые христиане считают, что во всех похотях виновен сатана. Во всех. И другие считают, и другие говорят: вот я уже не могу ничего сделать, надо мной надо, чтобы была проведена экзорцистская практика, то есть изгнание бесов. Другие мучаются в рабстве греха, скрывая это в тайнике от своей души, от повседневного стенания. Помните, Давид описывает молчание своего: «Обветшала плоть во мне», да? Слово так Божие говорит. И они и вот эти люди скрывают, думают, что как-то само по себе решится эта проблема. Но хочу вот просто подчеркнуть некоторую такую важную истину. Не надо везде и во всем винить дьявола. Не надо перекладывать свою ответственность за какую-то проблему на него. Безусловно, не надо, как мы любим говорить, или другие говорят, за каждым кустом видеть дьявола. Нужно просто смело принять эту ответственность в себя. Но если в течение 5-6 лет ты борешься уже с привычным грехом, тебе уже будет сложнее самому избавиться. Может быть, тебе нужен брат или сестра, с которым ты установишь подотчетность и будешь вместе молиться с ним, чтобы расстаться с этим. Слово Божие требует нас, чтобы мы облеклись в полное всеоружие Божие. Не только в щит веры, не только в броню праведности, не только в пояс истины, но в полный, то есть все виды вооружения. Я сегодня хочу коснуться вот всех видов вооружения, кроме, может быть, молитвы, последней. Это главное оружие, но просто нет времени для этого. В прочитанном тексте Писания Павел указывает причину облачения, а именно, чтобы мы могли дать отпор врагу, противостояв день злой и все совершив, остаться непоколебимыми в вере. Что за день злой? Я верю, что каждый верующий пройдет этот день злой. Каждый верующий пройдет этот день злой. Но у каждого бывает это в различных, скажем так, направлениях или ракурсах. И вот здесь имеется в виду, что когда христианин встречается лицом к лицу с силами зла, когда его вера может быть испытана и должна показать вера в Иисуса Христа, каким образом он будет противостоять, каким образом будет побеждать, когда все внутренние и внешние оппозиции ополчатся против именно христианина. Например, одна женщина, исповедуясь, говорила, что когда я пыталась заснуть, я вдруг почувствовала, что что-то давит меня за горло. Я почувствовала, что кто-то положил как свою такую лапу, как животный, на грудь. Я пыталась молиться, и ничего не могла сделать с этим. Мне нужна была помощь кого-то от удушья, под ручьем скатывался с ее головы, с ее лба. Козни бесовские – это запланированная некоторая стратегия дьявола. И она направлена, чтобы разрушить нашу веру, разрушить или разжечь нашу совесть, разрушить наше служение и сделать нас безвредными для его царства. И хочу, так и бывает разное, но хочу предупредить, если, например, у тебя потек кран перед собранием, это не бес воды виноват в этом. Если, например, ты поехал перед важным мероприятием, вот у тебя просто, ну, скажем, колесо спустило, не надо обвинять, что сатана тебя натолкнул на острый предмет, и что вот это случилось. Когда пастор требует у тебя какого-то отчета в уповании, в каком-то служении, не говори, что это дух контроля, подразумевая в кавычках дух бесовский. Но ты должен принимать ответственность именно на себя. Помните, мы участвуем в невидимой войне. Невидимые силы пытаются достигнуть видимых результатов в нашем хождении за Господом, но победа за Иисусом Христом. Если мы верим, мы побеждаем. Если сомневаемся, смотрим просто на свой характер, на свои возможности, на свое воспитание, на свое плотское вооружение, мы несем поражение. И вот в армии мы понимаем, что новобранцы обучают искусству, владение оружием, как одевать это снаряжение, как правильно пользоваться оружием, как стать дисциплинированным бойцом. Без дисциплины невозможна победа. И как в Церкви Божией, каждый обращенный, каждый приходящий к Богу должен воспитываться через ученичество, через классы различные, становиться дисциплинированным воином, чтобы научиться побеждать. Мудрые христиане должны знать, и они, я думаю, знают, духовно зрелые, каким образом они ведут духовную войну или могут вести духовную войну и побеждать в этой войне. Но знаете, что на нас нападает иногда, они спонтанно. Неожиданно, вдруг, когда вы решили расслабиться, вдруг какая-то депрессия возникла, вы почувствовали себя одиноко, вы включаете телевизор, вы начинаете смотреть каналы, тупо переключая каналы, и вот вдруг вы обнаруживаете, что вы застряли на информации непристойной, уже около 10 минут просматривает информацию, вы себя осуждаете, говорите, о, как низко, как все, но вы остаетесь на этом канале и так далее. А после этого потрясение, после этого нет силы даже вынести мусор, который просит вас кто-то вынести мусор из комнаты, а тем более идти в церковь и проповедовать или что-то еще именно делать. Знаете, стать против козни дьявола – это значит не сдать завоеванные позиции. Они уже обретенные, то есть Иисус Христос уже совершил эту победу. Не сдать завоеванные позиции Бога. Вы и я имеете право наступать на всякую вражескую силу без страха, что это повредит вам, как говорит Слово Божие. И Бог, который в вас, сильнее того, который в мире, и Он хочет защитить каждого человека, который, может быть, в данный момент нуждается, чтобы кто-то понес его бремя, чтобы кто-то как-то протянул руку помощи. Одеть доспехи возможно и побеждать с помощью этого оружия возможно, если ты находишься в живых отношениях с Богом, ежедневно находясь в послушании. Итак, первый элемент всеоружия Божьего – это пояс истины. Представьте себе римского воина. Конечно, апостол Павел представлял себе римского воина. И поэтому он описывает вид вооружения. Это не современное вооружение, современная техника. Безусловно, в те дни одежда мужчины, как и женщина, она была свободной, свисающей, как некая такая туника для римского воина. И во время битвы требовалось, чтобы именно сам воин мог быть активным в движениях, мог сражаться, употребляя свое оружие, поэтому ему нужно было подпоясаться этим поясом, и чтобы эта туника не развивалась и не мешала ему именно в сражении. Поэтому первое, что требовалось от каждого римского воина, это пояс, который он обязан был предпоясаться таким образом, чтобы его туника не препятствовала, не болталась, и он чувствовал себя, вот, скажем так, удобно и комфортно. Это как бы было основание всего остального, то, что апостол Павел здесь описывает. И очень часто в Библии встречается такая фраза, как «припаящие чресла ваши». Павел говорит, что этим поясом для нас что является? Истина. Нам трудно говорить всегда истину, потому что не всегда удобно. Иногда вынуждает нас, провоцирует на то, чтобы сказали ложь. Иногда где-то, когда мы что-то продаем, нас провоцирует тоже на это. Павел говорит, что эта истина не просто теологическая, которая находится в нашем сознании. Это истина практическая. Это истина ежедневной жизни. Это искренность. Это честность. Это прямота. Это открытость. И вы задаете вопрос, а когда говорить эту истину? Как вы думаете, что говорит Слово Божие? Когда? Всегда. Без исключения, всегда. Если вы хотите, чтобы этот пояс истины защищал ваш разум, защищал мой разум. То есть, конечно, сатана атакует нас по-разному. Например, говорит, ты будешь счастлив, когда купишь дорогие вещи. Это тебе принесет много внутренних удовольствий. Ты будешь счастлив, когда сделаешь пластическую операцию, муж тобой будет восхищаться всю оставшуюся жизнь. Реклама обманывает, дьявол обманывает. То есть ложь заковывает кандалы, истина высвобождает. Истина делает христиан свободными. Знаете, иногда религиозные люди бывают немножко не совсем прямыми, не совсем искренними, иногда притворными, иногда лицемерными. И много говорят не от сердца, а то, что говорят, то, что социально прилично или безопасно, или и так далее. Но знаете, иногда делают некоторые христиане поступки, потому что так выгодно, потому что именно делая эти добрые поступки, мы желаем угодить не Богу, а угодить людям. Но бывают те, которые говорят, ты знаешь, вот есть какая-то проблема, ты подходишь и расспрашиваешь о проблеме, и говоришь, тебе брат Иисус поможет. Иди, ешь, пей, питайся и грейся. Знаете, вместо того, чтобы послужить, иди, тебе Иисус поможет. И отказываемся от нашей ответственности. Сами не делаем. Знаете, все эти религиозные слова похожи, знаете, или это вся эта болтовня, похоже на болтающую одежду, которую нужно препоясать вокруг себя. Они мешают и удерживают нас от того, что Бог хочет сделать через нас по отношению к людям неверующим и людям верующим. И, безусловно, мы должны показывать окружающим свое истинное лицо. Мы несем мир неверующим, когда сами обладаем миром. Мы делаем добро, когда мы понимаем, что Господь этого хочет. Но чтобы одеть пояс истины, нужно признавать свои вначале ошибки, называть это своим именем, а потом каяться в этих ошибках. Или Господь, а теперь веди меня к победе. Мы должны приучаться смотреть на себя через призму Божьего Слова, на других через призму Божьего Слова, на Господа через призму Божьего Слова. Броня праведности. Безусловно, это броня, которую имел в виду апостол Павел, он когда сравнивал, опять же, это броня, это бронзовые латы, броня римского легионера защищает самое главное, как говорится, место или орган в его теле – это сердце. Это сердце. Библия указывает на то, что сердце – это чрезвычайно важный орган в духовном плане. Притча 4:23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». И то, что находится в моем и в вашем сердце, определяют именно то направление жизни в сторону добра или зла. То, чему ты посвящаешь большую часть времени, потому что где сердце, там сокровище твое, становится либо свободой, либо твердыней, из-за которой мы начинаем страдать. Вот почему так необходимо хранить, защищать свое сердце от всех видов зла. Апостол Павел, о чем ты еще говоришь здесь, в данном тексте Писания? К счастью, апостол Павел обращается к этой теме и в первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих, и говорит: «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви». Броня веры и любви. Броня праведности – это есть броня веры и любви. Я возникает вопрос, есть два вида праведности. Есть праведность от дел, и есть праведность, то есть моя личная праведность. И она, я ее всегда защищаю. Может быть, вы защищаете, потому что у нас есть греховная природа. Есть броня праведности Христова. Так вот, от того, на какую праведность мы ссылаемся и пользуемся, зависит наша победа. Сатана обязательно найдет там вот некоторые щели в броне праведности нашей, своей праведности. Потому что праведность как запачканная одежда, да, еще есть такое выражение. И он нанесет там удар. И если, например, если сатана продолжает на тебя клеветать, когда ты говорит, вот ты столько много ешь, у тебя столько много денег из бюджета уходит на чревоугодие, ты посмотри, даже ожирение сопровождает тебя. Вот, кто-то другой, ну, по-другому может быть, вот, ты гордишься тем, что служишь людям, посещаешь сиротские дома, проповедуешь и так далее. Друзья мои, если это было в прошлом, тогда мы должны противостоять сатане и сказать: ты не имеешь права обвинять, ты клеветник братьев. Облекитесь в броню праведности, противостойте твердой веры. Скажи: это ложь, да, было это в прошлом, если это было в прошлом. И теперь, даже если есть борьба, искушение к этому внутри меня, но я побеждаю, это нормально. Это победа над искушениями, которые дает мне Иисус Христос. И, безусловно, во имя Иисуса Христа мы имеем право противостоять, запрещать нас ложно обвинять. Обувь готовности благовествовать мир. Это крепкие такие тяжелые сандалии, почти до голени, которые зашнуровывались кожными ремешками. Это очень важное снаряжение римского легионера. Она помогала ему совершать быстрые марши или на далекие расстояния. Вы знаете, мы призваны, чтобы благовествовать этот мир. Помните, они победили кровью Анса и силой свидетельства своего. И Иисусу Христу, как полководцу, очень важно, на какие расстояния вы будете совершать эти броски. На какой, и насколько вы будете верны, удобны для Иисуса Христа, как полководца, будете это делать. Мы должны подумать об своей подвижности. Знаете, мы как спасенные люди, мы должны постоянно пополнять регулярное войско Иисуса Христа новыми людьми. Мы должны врываться в царство дьявола и вводить силу и благовестие людей, чтобы они вставали под знамена Иисуса Христа. Вера от слышания. Слышание от Слова Божия. Я однажды слышал про одного авиадиспетчера, который там в Якутии уверовал вообще без проповеди Евангелия. Он просто молился, он просто размышлял, и вдруг пришло откровение от Бога, и он покаялся. Есть много таких примеров. Однажды я беседовал с епископом новосибирским, который, ну, старообрядцем, и он говорил, что если нет священника, нет спасения. Я говорю: как же так, где столько много людей находится в таких местах, где ноги священника не доходят, и они не будут спасены, не будут спасены, сказал он мне. И тогда разговор прекратился, потому что было бесполезно уже как-то с ним беседовать. Мы видим, как иногда и как часто Бог использует наши слова веры и освобождает людей через наши молитвы от всяких оков зависимости, в которых находятся люди. Другими словами, через Иисуса Христа мы помогаем узникам выйти из войска противника, получив амнистию Иисуса Христа, влиться или пополнить число воинов Христовых. Но правда, в войско Божие попадают и осведомители, иногда Иисус Христос называет таких плевелами. Вот. Но знаете, когда увеличить число праведников, город, благоденствует. Вы слышите? Чем больше праведников в городе, город развивается и экономически, и даже политически. И мы должны иметь в своем сердце мир. Мы должны прислушаться к мучениям и страданиям людей в метро, в супермаркете, когда мы стоим в очереди, не только чтобы быстрее рассчитаться, принести продукты домой. Мы на работе и так далее. Апостол Павел говорит дальше: «А теперь возьмите щит веры». Щит продолговатый, 120 приблизительно сантиметров в высоту и 75 в ширину. Это был щит римского воина. Это не те круглые щиты, которые используются гладиаторами в римских амфитеатрах или так далее. Интересно, он был сделан из чего? Вот по краям были крючки, за которые можно было сцепиться с соседями. Один слой железа, два слоя дерева. Все это было обвернуто ткани, обшито кожей. Между слоями было пространство, где был воздух. И когда римляне наступали, противник брал, макал стрелы в смолу, зажигал и стрелял. И эта стрела попадала в щит и угасала за счет вот находящегося там воздуха. Вера, согласно апостолу Павла, это вера в обетование Божие. Это полная уверенность в его словах. Знаете, есть разные парадоксы. Вот, например, одна женщина говорит, когда уверовала, говорит: «Я во все верю, но вот не верю, что Бог разверг море черное и прошли люди по дну. Не верю в это». И вот нужно, скажем так, работать и с такой верой. Но в самом начале действительно, может быть, какие-то вещи кажутся сказкой, когда ты читаешь Библию. Но потом все больше и больше твоя вера растет. Римский легионер употреблял щит таким образом, когда он держал впереди, чтобы защитить себя, полностью свое тело. Так вот, нам нужен щит веры, чтобы прикрывать наш ум. Сколько много деноминаций в себе, внутри разделились из-за ложных доктрин, из-за какое-то учение, навязанное кем-то, одному человеку, и когда этот человек претендует на универсальную роль наставника непогрешимого, и никто ему не противостоит. И вот создается целое количество последователей, которые обольщены дьяволом через этого последователя. Я знаю, что когда мы выступаем против дьявола, мы доставляем ему некоторые неприятности, и он обязательно что-то сделает неприятное для нас. Скажите, вчера у нас в Москве очень так твердо становилась жара. Кто из вас плохо вчера чувствовал? Вот поднимите руку. 3-4 человека. Мы пошли с Верой в гости к одним миссионерам. Я думаю, что такое? Мне плохо вообще. Но иногда среди такой физической немощи ты вдруг ощущаешь, когда неожиданно тебя сатана атакует. Вовремя я не обнаружил это. Я подумал, что, может быть, это вопрос погоды и так далее, и так далее. Пришел домой, весь просто упал в постель, заснул, ночью просыпаюсь, плохо сплю, просыпаюсь, сердце хватает, все так плохо, думаю, что такое. И вдруг мысль: атака дьявола. Я просто лишь произнес именем Иисуса Христа: запрещаю тебе, сатана, влиять на жизненно важный орган физический моего сердца. И меня все отпустило. Утром я был как свежий огурчик в физическом отношении, но были какие-то еще срывы. Вдруг я, вытираясь полотенцем, сын протаранил меня неожиданно. Я разгневался. И я опять подумал: Боже, это опять искушение перед проповедью о такой важной теме. Да, моя жена говорит: о, лучше бы ты раньше произнес молитву противостояния, было бы меньше проблем. Вот. Но вот главное обнаруживать вовремя. Но это действительно работает, когда мы пробуем, когда на основании Писания это делаем. Я учусь этому уроку из собственного опыта. И безусловно, мы видим, как оружие Иисуса Христа побеждает. Знаете, Божие обещание ученикам: не оставлю вас, не покину вас. Вера в обетование, полное обетование Божие. Знаете, цель дьявола, чтобы мы перестали доверять Богу. Во время, например, искушения вас могут вдруг неожиданно посетить богохульные мысли. Есть такие, которые вот могут так смело сказать, меня посещает иногда богохульная мысль. Вдруг неожиданно. Вы удивляетесь от мысли такого низкого характера. Вы знаете, это не принадлежит вашей природе. Вы удивляетесь, потому что это не принадлежит вам, потому что вы искупленные, вы святые люди. Вы не насмотрелись вчера фильмов плохих. Вы держали свой дух, упражняясь в благочестии. Но вот теперь это возникло вдруг. Или, может быть, какие-то мысли о ненависти, неожиданные. Желание убить кого-то. Сейчас очень много таких искушений, потому что идет война между Россией и Киевом, и Украиной. Да? И просто удивляйся, когда смотришь на некоторых христиан, которые обзывают власть, обзывают там кого-то людей и забывают о том, что они христиане. Знаете, мы не знаем, откуда летят стрелы, но наша задача поднять этот щит веры. Когда я закрываюсь щитом веры, я понимаю, каким образом с помощью духовного всеоружия могу противостоять всяким козням дьявола. Я противостою этой силе смущения и беспорядка, тогда мир и порядок входят в мое сердце. Шлем спасения. Его одевали в последнюю очередь. Это когда мы размышляем над броней, мы видели, что броня защищает сердце. Когда мы говорим о шлеме, здесь все защищает голову. Раненый воин, он не может бороться, он не может сражаться, когда его ранили в голову. Духовная война, она осуществляется в умах человека. Безусловно, то, что пытается сатана делать, это построить твердыни разума. И, безусловно, мы можем быть смелыми людьми, но если у нас ранена голова, всякой ересью, всяким заблуждением, хитрым всяким обольщением, мы чувствуем свою уязвимость. Знаете, моя ответственность – это держать мой ум в защищенном состоянии. И я ясно понимаю, что мне нужно взять шлем спасения, то есть, во-первых, верить, что мне прощены все грехи, я спасен, мое имя записано в книгу жизни. И дальше моя ответственность – держать дальше ум в защищенном состоянии. Не всякому приходящему, сверхъестественной вещи, как бы приходящей от Бога, нужно верить, что это от Бога. Нужно испытывать. Апостол Павел говорит, испытывайте духов. Я думаю, что в некотором смысле это такой постоянный оптимизм, надежда на Господа. И последний, меч духовный. Это как бы такой первый элемент, который не только является оружием защиты, но оружием нападения. Я себе задаю вопрос, долго бы я как воин мог защищаться? Или мне нужно нападать еще? Я не могу без меча духовного так сильно отражать атаки дьявола. Библия сравнит Слово Божие с мечом, потому что Слово Божие пробивает, проникает, и так говорится в послании к Евреям, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, состава мозгов». И судит помышления и намерения сердечные. Вспомните, как Иисус после крещения был уведен в пустыню. И всякий раз дьявол начинал свою фразу «если, если, если». И всякий раз Иисус противостал ему «написано, написано, написано». Поднимите высоко оружие ваше. Меч духовный – это не Библия на полке книжной. Меч духовный – это Библия в нашем сердце. На полках Библия не пугает дьявола. Но когда мы влагаем Писание в свои уста и цитируем, тогда не просто когда мы молимся даже об освобождении человека от каких-то зависимостей там, или одержимости, там, еще это мы видим, как это действует. В любом случае, оно действует и в других случаях. Но если вы чувствуете сильные нападки дьявола, которые парализуют вас, используйте повеление веры, потому что у нас есть власть Иисуса Христа. Если мы наденем все эти виды вооружения на себя, то мы будем защищены целиком от темени головы до подошв ног. Правда? Но у нас есть еще одно незащищенное место, которое называется задняя часть тела. И вот несколько выводов. Никогда не поворачивайся спиной дьяволу. Никогда не убегай от него. Убегай только от греха. Никогда не убегай от дьявола. Противостой, чтобы он мог убежать твердой верой. Если ты говоришь, убегая с поля сражения, для меня достаточно борьбы, я больше не могу, то вот по причине такого маловерия дьявол еще больше изранит тебя. Еще интересно такое историческое сравнение. Во времена апостола Павла, легионеры Рима, солдаты всегда воевали в рядах, во флангах. Их учили воевать рядами и никогда не выходить из строя. Каждый солдат знал, кто рядом с правой или кто рядом с левой стороны. Ну, помните, у щита были такие крючки, которые не сцеплялись с щитами, а с помощью их сцепляли щиты рядом находящихся солдат. Каждый такой солдат знал солдата, находящегося вот рядом. И когда кто-то чувствовал некоторую такую уязвимость или слабость и не мог защитить себя с задней части тела, то другой солдат мог его защитить. Это верно в отношении христианина. Мы как воины Божии, мы находимся в определенных рядах, флангах армии Божией. Если вы выходите из этих рядов или флангов, вы будете побеждены. Почему так часто на страницах Писания говорится о единстве в Церкви Божией? Потому что в одиночку победить врага очень сложно. Мы должны находиться в теле Христовом, мы должны быть членами Церкви, мы должны знать, кто стоит справа от нас и кто слева. И мы должны доверять Христовым воинам. Если мы не доверяем иногда друг другу, то и положиться в этой ответственной борьбе на таких воинов очень сложно. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы, во-первых, доверяли Господу. Во-вторых, ежедневно надевали все оружие Божие. Все виды вооружения, не только один или два вида вооружения. И в-третьих, учились доверять друг другу. Порой непростым, порой непонятным нам друг для друга, но искупленным детям Божьим. Да прославится Господь Иисус Христос через это Слово Божие. Аминь.